These scientists are making great strides in understanding God's creation.
Эти люди на самом деле большой вклад внесли в понимание Божьего творения.
And as science begins to develop as a modern discipline, that opens the opportunity for psychology to begin to be studied as a science.
И когда наука стала развиваться в познании Божьего творения, появилась психология, которая воспользовалась достижениями вот этой науки.
This era is called the era of experimental psychology.
И эту эру можно назвать эрой экспериментальной психологии.
And this time we see the resurgence of empiricism.
И вот здесь вот у нас такие исследователи относятся к категории эмпиристов, эмпиризма.
You'll remember this system emphasizes that we have to be able to study things, to see them, to measure them in order to make conclusions.
Вспомните, что имеется в виду следующее, что ты можешь изучить, исследовать, пощупать, да, вот эти все происходящие моменты, да, и прийти к каким-то выводам.
And as this philosophy becomes solidified in the culture, it allows for advances in scientific study.
И когда эта философия стала развиваться в обществе, она смогла как бы повлиять уже на психологию, на развитие.
This is why the era of modern psychology did not begin until this time in history.
Вот почему современная психология раньше, вот когда появились вот эти люди, она не была в развитии своем.
Like the other branches of science, studying human behavior and human personality had not taken on a more scientific or sophisticated role.
Не были еще разработаны вот эти вот средства изучения поведения человека, его характера до момента развития экспериментальной психологии.
Notice the epistemology of empiricism.
Отметьте эпистемологию эмпиризма.
That knowledge cannot exist unless evidence has first been gathered.
Значит, знание невозможно, недоступно до тех пор, пока нету свидетельств.
And this evidence must be proved as being true.
И фактическая информация должна быть доказана, прежде чем быть принятой к сведению.
Along with empiricism, rationalism began to be applied to scientific endeavors.
Наряду с эмпиризмом в ход вошел рационализм.
This realm competed with the area of empiricism.
И, кстати, это представление, оно соперничало с эмпирическими взглядами.
So today, empiricism is mainly behind the behavioral psychology approaches.
И в наше время эмпиризм лежит в основании бихевиористских или поведенческих психологов.
Whereas rationalism undergirds forms of psychology like Gestalt psychology.
Вот рационализм, он лежит в основе психологии. Say it again, Gestalt.
Gestalt.
Gestalt. Не знаю это слово.
The end of B. The end of B.
Where? Gestalt. Это, наверное, какое-то немецкое слово. Gestalt, да? Какой-то психологии. А? Gestalt, да? Тут уже переведено. Никак не могу найти. Ну, хорошо. Gestalt.
Two other philosophical systems become important at this time.
Две системы стали популярны в это время.
In the realm of science and discovery, the main focus is on studying the creation and making scientific conclusions.
Значит, там, где происходит исследование, там, где у нас опыт имеется в виду, там исследуется творение, исследуется окружающий мир и делаются выводы.
But at this time, a philosophy known as romanticism begins as well.
Однако в это время на первый план вышла философия романтизма.
This brought interest in emotions and instincts and intuition.
Возник интерес к эмоциям, эмоциональным состояниям и каким-то чувствам.
The irrational components of human experience.
То есть иррациональным элементом человеческой реакции.
You need to remember that because that is the realm that Sigmund Freud primarily will focus on.
Запомните это, потому что вот именно на эту в эту сферу и как бы в этой сфере появился Зигмунд Фрейд со своими взглядами.
And the final philosophy we need to think about is existentialism.
И последняя философия, которую нам нужно иметь в виду, это экзистенциализм.
This was popularized by Kierkegaard and Nietzsche.
Он был введен в строй Кьеркегором и Ницше.
These philosophers emphasize that the meaning of human existence and freedom comes by living authentically.
Подчеркивает наивысшее значение человеческого существования и свободы.
During this time, there were studies done in the realm of experimental psychology.
И в это время были произведены такие исследования в экспериментальной психологии, в сфере экспериментальной психологии.
I'll just give you three examples.
Три примера хочу вам привести.
There were studies in the realm of objective versus subjective reality.
Значит, первые эксперименты в сфере объективная и против субъективной реальности.
These studies focused on people's perception of events, and that perception is often different from objective reality.
Да, эксперименты, которые доказали, что субъективная перцепция или восприятие человеком каких-то событий, она отличается от объективного происходящего.
The Bell-Magendy law showed that there are separate sensory controls in the body as different than motor nerve systems in the body. Mm-hmm.
И закон вот Бела-Маджанди, наверное.
Close enough.
Okay. Не знаю, что это, Маджанди, это что, индус или какой-то. Показал отделение сенсорики, да, и двигательных нервных систем в организме.
In other words, the nerve systems that control your muscles are different from a separate set of nerve systems that control your sensory.
Да, получается, что нервная система, которая контролирует ваши мышцы, да, она другая, да, отличается от тех, которые контролируют ваши какие-то чувства.
And there was research as well in primitive brain function, understanding how the brain works.
И также исследования в работе мозга, какие там процессы в мозгу происходят.
Take a deep breath, we are done with most of the history.
Так, ну-ка, вдохните глубоко, и мы обрушимся сейчас на дальнейшее исследование истории. Продолжим.
Now we will talk about the very interesting figures that led to modern
psychology. А теперь-то мы поговорим о очень важных фигурах, которые формируют современную психологию.
We don't think of him as a psychologist, and he was not a psychologist, but Charles Darwin was a great contributor to the field of psychology.
Мы не рассматриваем их как психологов, но эти фигуры очень сильно повлияли на современную психологию. Чарльз Дарвин – это один из них.
As you know, Darwin was a British naturalist who was made famous for his expedition on board the ship called the Beagle.
Там, мы помним с вами, что Дарвин – это британский ученый-натуралист, который сделал свои исследования и пришел к каким-то выводам, когда путешествовал на корабле под названием Beagle.
Most of us know Darwin through his work on the origin of species.
И многие знакомы с Дарвином по его труду, который он сделал, это происхождение видов.
But notice in your notes two other publications that are lesser known.
Но также у него несколько было публикаций, которые менее известны.
Yeah, The Descent of Man and the Expression of Emotions in Man and Animals.
Значит, происхождение человека и выражение эмоций у человека и животных.
Of course, Darwin's greatest influence was through his theory of evolution.
Конечно, большее влияние Дарвин оказал через свою теорию эволюции.
The theory of evolution is a proposal regarding how species are propagated through a mechanism that he called natural selection.
Да, теория эволюции – это предположение, каким образом происходили виды. И Дарвин сказал, что это происходило при помощи эволюции, эволюционного отбора.
He theorized that all species are engaged in a survival of the fittest, where only those species that have adapted the best will survive.
Что он предположил? Он сказал, что естественные, то есть эволюция развивается путем естественного отбора. Те виды, которые более приспособлены к жизни, остаются жить и развиваются, а те, которые менее приспособлены, вымирают.
Species adapt through accidental changes in their genetic structure.
Эти виды приспосабливаются к вот этому случайному слиянию или изменению в генетических образованиях, в организме.
And his impact on how the culture understands human beings cannot be overestimated.
И влияние, которое оказал Дарвин на умы, на мировоззрение людей, трудно переоценить.
Darwinian thinking has influenced every realm, every branch of life.
Дарвинистское представление, мировоззрение повлияло на все сферы нашей жизни.
For our purpose, we are most interested in how Darwin's theory affects psychology and how we think about human beings.
В нашем представлении нам интересно, каким образом Дарвин повлиял на современную психологию.
He applied his theory of evolution and natural selection to human beings in his work called The Descent of Man.
Он приложил свое представление об эволюции, теории отбора к человеку, происхождению человека и взаимоотношениям между людьми.
I want to highlight a couple of very important applications that come out of his work.
И я хочу подчеркнуть некоторые очень важные выводы, которые он сделал в своей работе.
His theory was very significant to think about the origin of human beings.
И, конечно, его теория очень сильно влияет на представление о происхождении человека.
Up until this time in history, most cultures have held that some sort of religious explanation was to explain how people came into existence.
Ну, в наше время, в современное время, есть такие культуры, которые до сих пор имеют в мировоззрении религиозное, некоторое религиозное понимание происхождения человека.
But remember what has happened. Cultures and people are rejecting religious explanations for materialistic or naturalistic explanations.
Потом в современности что происходило? Народы, культуры стали отвергать вот эти религиозные представления о происхождении человека.
But there was no theory to unify those naturalistic theories in an overall understanding.
И когда они стали отвергать вот эти религиозные представления о происхождении, не было унифицируемой такой уникальной теории, которая бы собрала все их материалистические представления в одно целое.
And that's what Darwin's theory did. It provided an origin story to explain how human beings came into existence.
И тут как раз появляется Дарвин. Он предложил свою теорию, которая систематизировала и собрала воедино все эти материалистические представления.
And Darwin claimed to come to this theory on the basis of empirical research, not on the basis of a religious story.
И, кстати, он доказал, как, ну, получается, свою теорию не при помощи каких-то религиозных историй, а при помощи эмпирических своих представлений, при помощи опыта, который он произвел.
And this is very significant because it allowed human beings to explain their existence apart from a supernatural God.
И это очень важно, потому что это было применено и доказано, как бы, да, что человек может проследить свое происхождение какими-то естественными причинами, а не религиозными. Мы видим влияние, которое оказал Дарвин на все сферы нашей жизни.
Secondly, Darwin made contributions to understanding human nature.
Во-вторых, Дарвин повлиял на представление о человеческой природе.
The theory of evolution concluded that people are no different than animals.
Теория эволюции предполагает, что человек не отличается от животного.
Darwin argued that people are only different from animals by degree, but not by nature.
Согласно теории Дарвина, человек отличается от животного только степенью развития.
Human beings share a common ancestor, and that opened up the door for studying animals and then making deductions to human behavior.
Предположение, что у животного и у человека общие предки, открыло дверь для исследования животных, чтобы понять человеческую природу.
This application opened the door for what is called comparative psychology.
И появилась так называемая сравнительная психология.
You may not know this, but Darwin also wrote on the topic of emotions.
Вы, может быть, не знаете об этом, но Дарвин также написал труд об эмоциях человека.
Darwin explained emotions in humans as residual emotions from previous animals that were needed. Those emotions were needed for survival.
И он объяснил человеческие эмоции какими-то первобытными эмоциями, которые были у животных в тех первоначальных стадиях эволюции человека, которые нужны были ему для выживания. То есть эти эмоции были такими адаптирующими моментами, которые помогали этому существу выживать. Давайте здесь остановимся и поразмышляем.
The Bible claims that we have emotions because those emotions reflect the character and nature of God.
Священное Писание говорит, что эмоции наши отражают божественную природу, Божью природу в нас.
Emotions in people are just a reflection of God's capacity for emotion.
И эмоции в человеке просто отражают его способность, ну, поступать или чувствовать так, как чувствует Бог.
But in this view, emotions have nothing to do with God or expressions of what it means to be human.
С этой точки зрения, получается, что человек и человеческие эмоции не имеют ничего общего с этими сверхъестественными представлениями, с божественными.
They are just adaptations to our environment.
Это просто приспособление к окружающей среде.
And that is why many counselors will handle emotions in the same fashion.
И вот почему многие психологи воспринимают эмоции вот одинаковым образом.
You understand your emotions and you work with your emotions in order to bring flourishing or function or happiness in your situation.
То есть вы используете эмоции, имеете в виду эмоции для того, чтобы как-то их преобразовать и перевести в такое более успешное, счастливое существование.
Darwin's theory also influenced what became known as evolutionary psychology.
Дарвин также сделал вклад в так называемую эволюционную психологию.
This is basically applying Darwin's theory of evolution to the specific branch, study called psychology.
Да, по сути, это применение дарвинских взглядов в раздел психологии.
So emotions, behavior, social adaptation are all viewed as attempts to survive, to be the fittest species to survive.
То есть поведение, все, что делает человек, это просто его попытки, его старания выжить в окружающей среде.
And we see this even in some contemporary books on counseling.
И, кстати, во многих книгах по психологии мы увидим этот взгляд.
Darwin's theory also applied in psychology to adaptation and fitness.
Дарвин также разработал представление об адаптации и приспособляемости.
As well as to psychobiology.
Это психобиология.
Darwin's influence led to an emphasis on studying biology and eventually genetics in order to explain psychological phenomena.
Это побудило к изучению биологии и потом уже изучению генетики для того, чтобы потом объяснять поведение человека.
And finally, he brought a naturalistic worldview to the realm of psychology.
Он ввел в обращение такое натуралистическое объяснение в сфере психологии.
And this worldview continues today.
И вот это мировоззрение, оно до сих пор процветает.
There is a branch of psychology that sees problems that people face as medical problems with their body.
Есть такое направление психологии, которое все проблемы человека рассматривает как медицинские, то, что возникает в человеке биологически.
For example, one of the theories of depression says that depression is caused by chemical imbalances in our brain.
И по такому представлению есть объяснение депрессии, всех видов депрессии, что в мозгу возникает химический дисбаланс.
This is an example of explaining a psychological phenomenon from a naturalistic standpoint.
То есть здесь объясняются психологические, ну, какие-то наблюдения, да, при помощи вот этого, ну, химического дисбаланса естественным путем.
And of course we understand naturalism is just understanding the world without the existence of God or the supernatural.
Что мы здесь получаем? Натурализм – это просто взгляд на мир, мировоззрение, которое исключает участие в мире Бога, божественного, сверхъестественного.
Eric Johnson in the book I mentioned yesterday is going to summarize the tenets of the modern era. I want to give you four of them here.
Eric Johnson, он суммирует все то, что произошло в мире, вот, в сфере мировоззрения естественного такого, да?
So these summarize the worldview of the modern era, and that leads to the development of modern psychology.
Да, он суммирует все вот эти взгляды в современной эпохе, и потом это приводит уже к современному мировоззрению.
Okay. This summarizes where we have come in this discussion.
И эти выводы вот подводят итог нашему разговору.
So special revelation and tradition can no longer be regarded as ultimate authorities.
Да, это у нас на 19 странице, посмотрите, аспекты из Эрик Джонсон. Значит, особое откровение и традиция не могут более считаться наивысшими авторитетами.
That is very significant because the Bible and other religious traditions have now been rejected as authorities.
Очень важно, поскольку Библия в этом случае и какие-то церковные традиции более не считаются авторитетными.
People are looking for naturalistic explanations now to explain.
Вместо этого люди ищут естественные объяснения, натуралистические.
Secondly,
во-вторых,
human knowledge must be based on a more sure foundation, and that foundation is presumed to be located in human reason, but also human consciousness and experience.
Теперь человеческое знание должно основываться на более твердом основании, и подразумевается, что это основание находится в первую очередь в человеческом разуме, в человеческом сознании и его опыте.
Third,
в-третьих,
the goal of human knowledge is universal and understanding obtained by objective means.
Цель человеческого знания универсальна, понимание, приобретаемое благодаря объективным средствам, которые могут пользоваться все заинтересованные стороны, не дает привилегий ни одной теории. И вот видите, в чем здесь суть, о чем здесь говорит Джонсон.
Explaining human beings using the Bible's point of view is no longer allowed. Because there are people that don't believe the Bible's point of view.
Объяснение поведения человека, мировоззрения на основании священного писания больше не допускается, потому что есть люди, которые Библии не доверяют.
People are looking for a view of human beings that everybody can agree with.
Теперь ищут такую точку зрения на человека, которая впитывает, вмещает в себя все представления, с которым все согласятся.
This is still an argument amongst Christian counselors today.
И, кстати, это тоже точка несогласия христианских душепопечителей или консультантов нашего времени.
There are some Christian counselors who do not think it legitimate to explain people from a distinctly Christian standpoint, because unbelievers will not agree with that.
Есть такие христианские консультанты, которые говорят, что нельзя использовать вот уникально как бы Библию, священное писание для объяснения чего-то происходящего в человеке, поскольку есть неверующие люди, которые не читают священное писание.
And that makes me scratch my head.
И вот здесь вот я почешу свою голову.
Of course, да. Unbelievers are going to reject.
Ну, конечно же, неверующие люди будут отвергать такое объяснение.
But the biblical explanation is God's explanation, and it is
correct. Однако библейское объяснение – это Божье объяснение, а тогда по определению оно верно и истинно.
And number four.
Четвертое.
The natural sciences are upheld as a model for human understanding.
Естественно, науки приводятся в качестве модели человеческого восприятия, понимания.
Modern science is gaining ground in astronomy, in physics, in chemistry, in other areas of life.
То есть вот это мировоззрение, оно как бы получает, на нем основываются все остальные науки, астрономия, физика и так далее, все естественные науки.
If science is successful in these other realms, why should we not apply it to human beings, to study human beings?
Если естественные науки успешно продвигаются во всех этих областях, почему бы нам не применить это и в изучении человеческого поведения?
Now, these tenets had an effect on society. They have an effect on culture.
И все это, конечно, влияет на общество и на науку.
And these effects are still seen today.
И вот эти последствия, они очевидны в наше время.
Number one, explicitly religious speech, values or norms are gradually evacuated from public discourse and are only allowed in religious institutions or the private sphere.
Посмотрите, какие последствия. Первое последствие, значит, религиозные какие-то термины, терминология, ценности и нормы были удалены из общественной дискуссии и низведены до уровня религиозных институтов и частной сферы.
I will give you one example from American culture.
Один пример из американской культуры.
If you go to American university, there may be clubs on campus that are of a religious nature.
Если вы отправитесь в университет американский, там, вот на территории этого университета, есть такие клубы по интересам и клуб, который конкретно религиозен.
But students are not allowed to share their religious views in the classroom.
Однако эти студенты, им не позволено распространять свои религиозные взгляды в аудитории.
It is okay for Christians to gather in churches and to worship the Lord in American cities.
Никто не против того, что христиане собираются в своих церквах и поклоняются Богу.
But Christian discourse is not allowed in public areas like government or government-run schools or in other areas of society.
Но христианские взгляды, представления и разговоры с этой точки зрения не позволены в обществе, то есть нельзя в каких-то правительственных институтах об этом говорить, в каких-то властных структурах в обществе. И, конечно же, для американской церкви современной это вызов. Потому что культура заставляет теперь американских верующих закрываться внутри себя, чтобы твоя вера становилась твоим собственным, чем-то тайным, сокровенным. Однако Библия говорит нам о том, чтобы вера наша распространялась, чтобы она влияла на все сферы жизни. Мы должны распространять Евангелие во всех сферах, как оно должно влиять на нашу личную жизнь, так и на общественную. Однако мы видим, что это одно из последствий вот этой научной революции.
Historically, the original universities in American culture were set up as theological training centers.
Исторически так сложилось, что самые известные университеты в Америке, они выросли из религиозных учебных заведений.
But this movement in culture led to those universities becoming secular and no longer holding to gospel truth.
Однако вот это движение изменило положение вещей, и теперь эти университеты превратились в университеты мирские. Пример такой.
Very close to where I live in Texas, there is a school called Texas Christian University.
Недалеко от места, где я живу, находится школа, которая называется Техасский христианский университет.
My children like to go and watch football games at the school.
Мои дети любят туда приходить, и там есть какое-то спортивные такие строения, и они ходят посмотреть американский футбол.
But the school does not hold to biblical truth or the biblical gospel.
Однако в этом университете больше не придерживаются библейского представления о Евангелии и о христианской вере.
And yet the word Christian is in their name, is in their title.
Однако слово «христианский» сохранилось в названии университета.
So they would explain Christian as their history, their tradition, but not what they believe, what they hold to.
Но они объясняют вот это название «христианский» как их историю, как их традицию, а не то, не систему взглядов, которой они придерживаются.
Another view that came, number three, is
Positivism. Следующее. Позитивизм. I'll teach you.
Yes, you are teaching. The view that positive knowledge was only that which could be verified by empirical research.
Взгляд о том, что только позитивное знание можно проверить с помощью опытного исследования.
So basically, if we are studying things, if we cannot prove them scientifically, then they cannot be true.
Суть в следующем. Если мы исследуем какие-то явления и не можем объяснить их научным способом, тогда они не могут быть верными. Okay. Can you explain this?
This is normal?
Yeah. Нормально, если здание сейчас у нас повалится. Да, это же нормально.
So for example, We cannot take the Holy Spirit and put him under a microscope to see that he is real.
Но посмотрите, что получается. Значит, мы же не можем взять Святого Духа, поместить его под микроскоп для исследования.
So he must not be real.
А раз так, значит, он не существует.
So this is the philosophy.
Это философия. Философия, относящаяся к вот этой науке.
Letter C, the liberalization of church and theology.
Под буквой C, либерализация церкви и богословия.
We will talk about this more tomorrow when we talk about the development of the Christian psychology movement.
Завтра мы поговорим об этом подробнее.
But Christian psychology grew out of the liberalization of the church and theology.
Но христианская психология развилась из этого движения либерализации церкви.
By liberal, I mean that churches abandon the parts of the Bible that are supernatural in nature.
Под либерализацией я понимаю то, что в этих церквах, в этих христианских кругах отвергаются те части Писания, которые сверхъестественны по своей природе.
People may still use the Bible, but they will demythologize it.
Они, люди используют Священное Писание, но они применяют прием демифологизации.
One of the founding fathers of America was a man named Thomas Jefferson.
Одним из отцов-основателей Америки считается Томас Джефферсон.
He believed in God, but he did not believe in the existence of supernatural things.
Он верил в Бога, но не верил в существование сверхъестественных вещей.
So he liked the parts of the Bible that instructed in morality and things that are right and things that are wrong.
Ему очень нравились те части в Священном Писании, которые говорили о нравственности, то, что хорошо, то, что плохо.
But he rejected the parts of the Bible that were supernatural, the miracles, the
Однако
virgin birth,
отвергал
the resurrection.
Те части Священного Писания, которые говорят о сверхъестественных вещах, непорочное зачатие, какие-то чудеса, знамения.
So this is what he did. He took his Bible.
Вот что он делал. Он брал свое Священное
he took
Писание.
A pair of scissors,
он брал в руки ножницы.
And he cut out the parts of the Bible,
и вырезал те части Библии, которые были сверхъестественны по своей природе.
And that was his Bible.
Вот такая у него была Библия.
Okay. And that illustrates what we mean by liberalization of theology and the church.
Вот как можно проиллюстрировать либерализацию церкви и религиозной жизни.
And let her see the Enlightenment.
Под буквой «С» – просвещение.
Following the scientific revolution, which emphasized empiricism, scientific methods and reductionism, and the marginalization of religion and religious authority, as well as growing religious skepticism. That summarizes that.
Да, и если можно подытожить то, о чем мы говорили, просвещение, эпоха Ренессанса, к чему привела, значит, за ней последовала научная революция, которая подчеркнула эмпиризм, научные методы, редукционизм, социальную изоляцию религии, ее влияние, а также растущий религиозный скептицизм.
So let us summarize.
Давайте еще сильнее подведем итог. Значит, произошла вот эта научная революция.
The theory of evolution is explaining origins and the naturalism of the culture.
Теория эволюции объяснила происхождение всего.
There is a growing rejection of religion, or at least pushing religion to a private area of life, not the public areas.
И все это привело к тому, чтобы вытолкнуть религию из общества и закрыть ее, замкнуть в зону твоего личного, тайного такого восприятия.
And that sets up the first real person to come along and develop modern psychology.
И это привело к развитию такой личностной, что ли, психологии.
Wilhelm Maximilian Wundt.
Вильгельм Максимилиан Вундт.
He is considered the father
Или
of Wilhelm. Modern psychology.
Его считают отцом современной психологии.
I have some pictures to show you, but I will show them in our next session.
У меня есть картинки, фотографии вот этих людей, но я на следующем сессии вам покажу.
But Wundt is the first man to really begin to develop modern psychology.
Этот человек вот по-настоящему взялся за разработку теории современной психологии.
So you can see this is the early 19th century to the early part of the 20th
century. Посмотрите, пожалуйста, на даты его жизни. Получается, это конец 19-го или середина 19 века, начало 20-го.
Wundt was a physician. He was a medical doctor by training.
Wundt был медиком, врачом. То есть у него такое было образование.
But then he transitioned to be an experimental physiologist.
Но он сделал такой переход от экспериментальной психологии.
He wanted to be engaged more in the experimental side of medicine.
И ему хотелось больше заниматься медициной в такой экспериментальной, как бы, области применения.
But he was very interested in human beings and their behavior.
И он очень был заинтересован поведением человека.
And he theorized that we can take the same experiments that we're doing on the body and come up with similar experiments to study behavior.
И он предположил, установил, что те же самые опыты, которые можно производить над человеческим телом, можно перенести в опыты над поведением человека.
And this led to him developing the first course on psychology.
И это привело его к созданию курса по физиологии и психологии.
He taught that at the University of Heidelberg.
Он преподавал его в университете, в Гейдельбергском университете.
He applied physiology to human nature, to consciousness, to the processes of the mind.
Физиологию он применил в мыслительные процессы, умственные процессы человека и природу поведения человека.
He later moved to the University of Leipzig.
Позже он стал преподавать в университете в Лейпциге,
where he established the first psychological research laboratory,
где учредил первую психологическую лабораторию и стал издавать журнал по экспериментальной психологии. Так, это он первый, значит, учил первых студентов. Он основал лабораторию психологическую, первую. И стал издавать первый в истории журнал по психологии.
His system of psychology is what is known as volunteerism.
Значит, система психологии известна под названием волюнтаризма.
And it's called volunteerism because it's focusing on the positive roles of human will, human choice, and human purpose.
Да, вот такое странное политическое, да, термин он использовал для того, чтобы показать влияние или роль человеческой воли, выбора и цели в системе психологии.
And although he was a medical doctor, he rejected the largely materialistic psychology of the British and the French philosophers.
И хотя он был, хотя он был и таким как бы психологом и врачом, да, он отвергал материалистическую психологию и исключительно эмпирические усилия британских и французских философов.
And now it is time to talk about the most important Russian in the development of psychology.
И теперь пришло время поговорить о очень важной фигуре русском человеке, который внес свой вклад в развитие психологии. Слышали о Павлове, да?
Иван Петрович Павлов.
Иван Петрович Павлов. Ага. Just an accentuation.
He was a Russian physiologist and medical doctor.
Российский филолог и врач. Физиолог и врач.
And yet he is best known for his studies in areas of psychology, in the area of temperament, conditioning, and involuntary reflex actions.
Да, он известен в исследованиях в сфере темперамента, выработки условных рефлексов и непроизвольных рефлекторных действий.
And because this is an important Russian figure, we will talk about his system in more detail.
И поскольку он очень важный, ученый из нашей сферы, он русский ученый, мы сейчас поподробнее поговорим о его разработках.
You may be familiar that his most significant research was in the area of studying dogs.
Вы помните, что одна из самых важных экспериментов его, один из самых важных экспериментов – это исследование поведения собак.
He was studying the digestive system.
Он изучал систему пищеварения, пищеварительный тракт животных.
And he made a very interesting observation.
И сделал очень важное наблюдение.
That a dog would begin to salivate when he saw food.
Что у собаки начинается слюноотделение, когда она видит еду.
We will see the same thing happen when we go downstairs for lunch here.
И, кстати, мы то же самое за собой наблюдаем, когда мы ожидаем обеда. Уже началось.
He made another interesting observation.
Он сделал еще одно важное наблюдение.
It wasn't just when the dog saw food that he began to salivate.
Не только когда собака видит еду.
The person coming to feed him.
У нее начинается слюноотделение, когда она слышит, что идет человек, который собирается ее покормить.
So the dog would hear the attendant coming and would begin to salivate.
Значит, собака слышит, что приближающиеся шаги, и у нее начинается слюноотделение.
And from that he established four concepts that are significant to psychology.
И исходя из своих экспериментов, он пришел к следующим выводам.
The first thing was what he called the unconditioned reflex.
Первое свой вывод или достижение он назвал безусловным рефлексом.
But this basically says if you put food into a hungry dog's mouth, he will automatically begin to salivate.
То есть, и здесь наблюдение или вывод как бы заключается в следующем. Если положить еду в рот, в пасть собаки, значит, сразу же начинается слюноотделение.
This happens with all dogs, all hungry dogs.
Со всеми собаками голодными это происходит.
Number two, the unconditioned stimulus.
Дальше, безусловный стимул.
This is the environmental stimulus that provokes the reflex, in this case, putting the food in his mouth.
То есть это определенный стимул из внешней среды, который вызывает этот безусловный рефлекс. Ну, допустим, помещение еды в пасть
собаке. And those two things are called unconditioned because they happen, they're automatic. They happen in all dogs.
Почему он назвал это безусловным? Потому что это происходит всегда. Вот положил пищу в пасть, все, сразу начинается слюноотделение.
But Pavlov noted that there were conditioned reflexes and conditioned stimuli also.
Однако Павлов также заметил, что присутствуют и условные рефлексы. То есть при определении, при наличии определенных условий возникает тот или иной рефлекс.
Every day at 5 p.m., if a man walked into the room to feed the dog dinner, the dog would become accustomed to that ritual.
Если каждый день в 5 часов вечера человек, который кормит собаку, продвигается и несет вот эту вот еду собаке, у нее к этому времени возникает вот приобретенный рефлекс.
And thus the dog learns to associate the footsteps with his food coming.
Таким образом, собака начинает связывать приближающиеся шаги, что она слышит, с тем, что ее сейчас покормят.
And then he will begin to salivate.
И она у нее начинается слюноотделение.
This is called a conditioned stimulus because the dog learns it through repetition.
То есть, и это назвал он условным стимулом, условной стимуляцией, поскольку собака связывает шаги с кормлением.
So if Timur comes into the room at 1 o'clock every day and rings a bell.
Так что если бы Тимур каждый день в час дня заходил бы с колокольчиком, и после этого вы бы привыкли к тому, что каждый раз при звоне колокольчика мы спускаемся к обеду.
The ringing of the bell would be a conditioned stimulus.
Тогда звон колокольчика стал бы для нас условным вот этим стимулом.
Maybe we should try that sometime.
Наверное, надо попробовать.
And then, yeah, and then we'll begin to salivate. That's right.
Да, и после звона колокольчика все истекают слюной. Там.
So, and last thing, the conditioned response. This is the capacity, this is the salivation that is learned through the conditioned stimulus.
Да, и условная реакция. Это то есть та реакция, которая происходит от этого условного стимула.
In this case, the dog begins to salivate at the sound of the footsteps.
Ну, а в случае с собакой, она начинала слюноотделение у собаки, когда она слышала звук шагов.
See, now you know about the great contribution of the Russian physician Pavlov.
Да, вот видите, теперь мы познакомились с вкладом, который сделал ученый Павлов.
But what is significant was that contribution to understanding human behavior.
И что для нас важно, это оказало серьезное влияние на понимание поведения человека.
He deduced if that happened in a dog, that could happen in a human being also.
Он пришел к выводу, что если это происходит с собакой, значит это будет верно в отношении человека.
Another important figure of this time is William James.
Еще один важная персона – это Уильям Джеймс.
He was an American physician who was the first person to offer a psychology class in the United States.
Это американский врач, который первым стал преподавать курс по психологии в Соединенных Штатах.
He was a proponent of free will, which led him to his worldview and eventually his psychological position, known as pragmatism.
Он отстаивал понятие свободной воли, которое привело его к мировоззрению прагматизма, прагматическому мировоззрению.
And that philosophy, that worldview continues to impact counseling systems today.
И, кстати, это мировоззрение сейчас продолжает оказывать влияние на вот эти вот консультации, на душепопечение.
So he did other experiments in the realm of habit, instincts, understanding the self and emotions.
Да, и он разные сделал, сформулировал важные теории, опыты сделал о привычке, инстинктах и, собственно, я и эмоции.
And interestingly enough, he was the first person to really develop the concept of self-esteem.
И, кстати, он был первым человеком, который разработал концепцию самооценки.
Before we move on, are there any questions on the material?
Прежде чем мы продолжим, может быть, у вас появились какие-то вопросы по материалу?
Okay. Let me introduce you to Sigmund Freud, and then we'll take our next break.
Значит, мы сейчас поговорим о Зигмунде Фрейде, и потом у нас перерывчик будет.
I think we have all heard of Sigmund Freud.
То есть я подозреваю и понимаю, что вы уже слышали о Зигмунде Фрейде.
Wundt is considered the father of psychology. But Freud is the one to really popularize psychology.
Если Вундт считается отцом современной психологии, то Зигмунд Фрейд это тот, кто ее в массы привел, популяризировал.
He was an Austrian neurologist and a God-hating Jew.
Он был австрийским невропатологом и евреем, которого считают евреем богоненавистником.
And he invented the system of psychology known as psychoanalytics.
Систему психологии он разработал, которая известна под названием психоанализ, психоаналитика.
Let's talk about his understanding of human nature.
Давайте поговорим о том, как он понимал человеческую природу.
Freud theorized that there are three components of human nature.
Фрейд предполагал три компонента внутри человеческой природы.
What he called the id, the ego, and the superego.
Он называл это оно, эго и суперэго.
Now we are starting in our material to talk about different systems of psychology.
И мы говорим о разных системах в психологии.
And the goal here is to understand the system.
И наша цель понять вот эти психологические системы.
And once we understand the system, we are going to analyze the system from a biblical point of view.
А если мы сейчас поверхностно составим себе мнение об этой системе, значит появится возможность проанализировать эту систему с библейской точки зрения.
As biblical counselors, we do not believe that the Bible should be integrated with secular counseling systems.
Будучи христианами, библейскими христианами, мы понимаем, что Библию нельзя интегрировать, нельзя засунуть внутри этих мирских систем.
And it is helpful to be able to analyze those systems to show why they are incompatible with the scriptures.
Однако анализ этих психологических систем помогает нам проанализировать их с точки зрения Библии.
So we will have a time after I present the basic tenets of each one of these systems, we will analyze this system together.
Поэтому, значит, после того, как мы будем рассматривать каждую психологическую систему, у нас будет время для того, чтобы вместе с вами проанализировать эту систему с библейской точки зрения.
So I want you to think about two things.
Поэтому, и когда мы будем это делать, я хочу, чтобы вы рассматривали два момента.
What are items in the counseling system that are helpful or are accurate?
Подумайте о том, какие элементы в этой системе полезны и верны.
And then what are components in the system that are problematic, that are contradictory with the Bible?
И затем задайте вопрос: а какие элементы в этой системе вредны и неправильны?
Okay.
Хорошо? Поняли, да?
All right. Id, ego, superego. The id is what Freud called the pleasure principle.
Значит, вот это оно, то из трех вот этих составных элементов Фрейд называл принципом.
Say it again. You can read the whole thing.
Huh? Он называл principle.
Pleasure principle. Mm-hmm.
Принципом удовольствия или принципом наслаждения. Избалованный ребенок личности никогда не взрослеет. Оно нелогично, аморально и стремится удовлетворять осознанные потребности, инстинкты. Это оно, это то есть то, что ты чувствуешь, что ты хочешь это делать. Да?
In Freud's thinking, the id does not think about what is right or what is wrong, but only what will bring the person pleasure.
То есть по Фрейду вот это оно думает не о том, что хорошо или плохо, оно просто стремится к тому, что принесет удовольствие.
So the pleasure principle is one component of.
Итак, принцип удовольствия это один из компонентов человеческой природы.
The other component, it's number three.
Следующий компонент. это суперэго.
This is the moral code, the conscience, the moral principle in the person.
Нравственный кодекс или совесть.
The superego is interested in what is right and what is wrong.
Суперэго как бы разбирает, что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо.
And it strives to be perfect in regard to morality rather than to receive pleasure.
И она задается вопросом, что будет правильно с моральной точки зрения, и уже не так тяготеет к вопросу, что мне принесет удовольствие.
So we might think of it like this.
То есть давайте подумаем.
The id asks the question, what will make me happy?
Значит, вот это оно задает вопрос, что сделает меня счастливым.
And the superego asks the question, what is right to do in this situation?
А суперэго задает вопрос, что будет правильным в данной ситуации?
And when the superego determines that we are not doing what is right, that is where feelings of guilt and inferiority arise.
Если суперэго приходит к выводу, что то, что ты делаешь, это неправильно, тогда возникает комплекс вины. Ну, вина, да?
So the id and the superego.
Итак, вот это оно и суперэго.
And then right in the middle is
и прямо
the ego.
Посередине у нас располагается эго.
This is the will or the executive function, the traffic cop, the policeman.
Значит, воля, исполнитель или полицейский, да?
And the ego hears from the id and hears from the superego and decides what he should do.
Или гаишник на дороге. То есть это между вот этим оно и суперэго происходит такое, ну, как бы, разговор давай такой, да? Что делать правильно, да?
Sometimes we think of the ego as having a bat, and he beats back the pleasures, the desires of the id.
Значит, некоторые представляют собой эго как персону, которая держит бейсбольную биту и бьет вот это оно за эти вот безнравственные свои желания.
So it's kind of like you have three people inside of you that are having a conflict with
one. И получается, что каждый из нас как бы имеет внутри три человека, которые там как-то взаимодействуют.
And that conflict inside is what causes people to have problems in life.
И конфликт, который у них у троих возникает внутри каждого человека, потом производит нашу реакцию на окружающих.
Let's take our next break.
Сделаем перерыв.